Но так как человек мертв в своем духе для Бога, Бог не может передавать ему себя и все Божье. В человеке нет ни единого органа, способного принимать Божье. Из всего, что составляет его дух и душу, нет ни одной части, которая могла бы общаться с Богом. Даже высоко почитаемые человеком разум, интеллект и рассудительность являются столь же растленными, как и его вожделение. Они не способны понимать Бога. Не только невозрожденные не могут общаться с Богом с помощью своего разума. Возрожденные верующие тоже не могут общаться с Ним, не используя свой возрожденный дух. Верующие не могут использовать разум с его наблюдательности, чтобы понимать Божье, так как после возрождения он не изменил свои функции. Разум остается разумом, а воля – волей. Они не могут стать органами для общения с Богом. Душевный человек не только не способен принять все это, он также считает это безумием. Это снова обращает нас к разуму человека. Разум считает, что все, что познается с помощью интуиции – это безумие, потому что этому нельзя дать разумное обоснование. Оно намного превосходит человеческие чувства и противостоит мирской логике. Оно противоречит даже здравому смыслу человека. Нашему разуму нравится то, что логично, что поддается анализу и соответствует его природной психологии. Однако все Божьи дела не согласуются с человеческими законами, поэтому для человека они безумие. Безумие, о котором идет речь в этой главе, это распятие Господа Иисуса Христа на кресте. Весть о кресте подразумевает не только то, что Спаситель умер за нас, но и что все верующие умерли вместе с Ним. Все, что относится к собственному «я» верующих, должно пройти через смерть на кресте. Если это всего лишь идея, разум готов ее принять. Но если это надо применять на практике, разум отвергает это. Поскольку душевный человек не может принять, он не может знать. Сначала идет принятие, затем знание. Может человек принять что-то или нет, зависит от того, есть ли у него дух. Может человек узнавать что-то или нет, зависит от того, есть ли у него интуиция. Сначала у него должен быть Дух Святой, лишь после этого может он принять что-то Божье. Если у него есть Дух и он принял что-то Божье, у интуиции появляется возможность узнать это Божье. Никто, кроме Духа человеческого, не может знать человеческое. Душевный человек не может знать, потому что у него нет нового Духа. Следовательно, у него нет интуиции, способной знать. Далее апостол говорит, что душевный человек не может знать Божьего, поскольку это распознается духовно. Видите ли вы, что Дух Святой раз за разом подчеркивает, что дух человека – это орган его общения с Богом? Задача этого первого отрывка Писания – доказать, указать и разъяснить, что через Божьего Духа дух человека – это основание для Божьего общения с Богом и для знания того, что Божье. Кроме как в Духе, это невозможно. У всего есть своя функция. Функция Духа – распознавать Божье. Мы не упраздняем разум, чувства, волю. У них есть свои функции. Они занимают второстепенное положение. Их следует ограничивать. Им нельзя доверять управление. Разум должен быть под ограничением Духа. Он должен действовать согласно Божьей воле, познанной с помощью интуиции. Разуму не следует самостоятельно предлагать мысли и требовать, чтобы все наше существо действовало соответственно. Чувства тоже обязаны повиноваться приказам Духа. Их любовь и ненависть должны соответствовать тому, чего желает Дух, а не сами чувства. И воля тоже должна следовать Божьей воле, выраженной в интуиции. Воля не имеет права игнорировать волю Божью и стремиться к своим желаниям. Если разум, чувства и воля поставлены на второе место, верующий сможет быстро двигаться по пути духовного развития. Если же этого не произойдет, разум, чувства и воля станут хозяевами, и место Духа окажется незаконно занятым. Как следствие, не будет никакой духовной жизни и духовной полезности. Духу необходимо отдавать подобающее ему положение. Верующий должен ждать Божьего откровения в Духе. Если Дух не возвысится, человек не сумеет распознать то, что распознается только Духом. В предыдущем стихе подразумевается передача духовного духовным людям, так как только люди с острым духом могут познавать духовное. А в стихе 15 сказано: Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Духовный человек принимает в качестве своего центра дух, и его интуиция очень остра. Разум, чувство и воля души не тревожат тишины духа. Дух способен исполнять все свои обязанности. Духовный человек распознает все, судит обо всем, так как его интуиция получает знания только через Духа Святого. Но сам он не может быть судим никем, потому что другие люди не знают, каким образом Дух Святой затрагивает его интуицию и каковы ощущения его интуиции. Если верующий обретает знания с помощью своего мышления, его смогут распознать лишь те, кто умнее его. В таком случае ученость и мирское образование стали бы незаменимыми. Такие люди могут также быть распознаны другими, так как любой, кто равен им или умнее их, смог бы понять их мысли. Но духовное знание основывается на интуиции духа. Если человек духовен и обладает острой интуицией, его знание будет безграничным. Даже если у него медленный разум, Святой Дух может вести его в духовную действительность. Также Дух может озарять его разум. Откровение от Святого Духа часто превосходит ожидания человека. В 16 стихе говорится: «Ибо кто познал ум Господень и был советником Ему, а мы имеем ум Христов?» Здесь кроется один вопрос. Никто в мире не узнал ум Господень, чтобы наставлять его, потому что все люди душевные. Узнать Бога можно только с помощью интуиции. Как в таком случае без Духа можно найти человека, который узнал разум Божий? Этот вопрос подтверждает последнее предложение предыдущего стиха. Духовный человек не распознается никем, потому что никто не узнал о разум Господень. Слово «никто» относится к душевным людям. Духовный человек знает разум Господень, так как у него острая интуиция. Душевный человек не может знать, так как у него нет интуиции. Следовательно, он не может общаться с Богом. Поскольку душевный человек не может знать разум Господень, он не может знать духовного человека, который полностью покоряется разуму Господнему. Таково значение этого стиха. Слова «а мы» означают, что мы отличаемся от душевных людей. Это «мы» включает в себя всех спасенных верующих, даже хотя многие из них еще плотские. А мы имеем ум Христов. Все возрожденные, будь то младенцы или взрослые, имеют ум Христов. Мы все знаем намерения Христа, так как мы обрели воскрешенную интуицию. Вот почему мы можем знать и знаем, что Христос приготовил для нас в будущем. Это 9 стих. Душевный человек не знает, но возрожденные могут знать. Все дело в том, есть ли у человека дух или нет. Иуда, 19 стих. Духовный и плотской. В 1 Коринфянам 3:1-2 говорится: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Эти предложения тесно связаны с предыдущим разделом. Более того, содержащееся здесь учение следует за предыдущим разделом и продолжает тему человеческого духа. Деление Библии на главы и стихи было сделано людьми позднее ради удобства. Оно не вдохновлено Святым Духом. Поэтому мы должны рассматривать эти слова вместе со словами в предыдущей главе. Прежде чем рассмотреть значение этих двух стихов, давайте посмотрим на апостола Павла и на то, каким ясным было его духовное восприятие. Он знал, какие люди получат его письмо, духовные или душевные, которыми управляет дух или которыми правит плоть. Хотя его разговор с ними касался духовных вещей, он понимал, что нельзя просто вылить все на своих слушателей, независимо от того, смогут ли они принять это. Он передавал духовное только духовным людям. Дело не в том, сколько было у него, а в том, сколько могли принять его слушатели. В его знании нет и тени хвастовства. Апостол получил в своем духе слова, которые он должен был сказать. У него было духовное знание, а также духовные слова. Он умел обращаться с верующими разных уровней. Поэтому нам надо знать духовные слова или слова, которым научил Святой Дух. Духовные слова – это не обязательно слова, исполненные глубоких понятий Святого Божьего Духа. Духовные слова – это слова, раскрытые Духом Святым в Духе. Они могут быть невысокими и неглубокими, они могут быть обыкновенными и ничем не примечательными. Духовные – это те слова, что они познаются через интуицию, им учит Святой Дух. Когда эти слова произносят, это дает значительный духовный эффект. В предыдущих отрывках апостол сказал нам, что интуиция – это единственная способность, позволяющая нам знать Бога, общаться с Богом и знать Божье. Он также сказал нам, что в каждом возрожденном духе есть разум Христов. Это означает, что каждый возрожденный дух понимает, что Христос даст ему в будущем. Далее он разделяет христиан на две категории – духовные и плотские. Он также упоминает силу интуиции этих видов христиан. Эти два стиха представляют собой ответ на вопрос. Если дух человека знает все человеческое, и если духовный человек судит обо всем, то почему многие христиане, возрожденные в своем духе, не считают, что у них есть дух и не способны познавать многие глубины Божьи с помощью своего духа? Отвечая на этот вопрос, апостол говорит, что духовный судит обо всем. Хотя у христиан есть возрожденный дух, но не все христиане духовные. Многие остаются плотскими. Хотя интуиция человека оживлена, в обязанности человека входит выделить ей место и позволить ей работать. Иначе интуиция будет подавлена и не сможет общаться с Богом. Она не будет знать того, что она способна знать. Духовный верующий ничего не делает согласно разуму, чувствам и воле. Он помещает всех их на крест, чтобы они заняли подчиненное положение. В таком случае интуиция пользуется полной свободой и может получать откровение от Бога и направлять разум, чувства и волю на осуществление откровения. Плотские верующие, однако, не такие. Они возрождены, и их интуиция ожила для Бога. У них даже есть возможность стать духовными верующими. Тем не менее, они связаны плотью. Вожделения плоти остаются сильными и мощными. Они принуждают их грешить. В плотском разуме по-прежнему много необузданных мыслей, доводов и планов. В чувствах по-прежнему много плотских интересов, предпочтений и наклонностей. В воле по-прежнему много мирских суждений, решений и мнений. В результате верующие день и ночь поступают по плоти. Они очень заняты. Им некогда прислушаться к голосу интуиции. Голос Духа всегда тихий. Даже если верующий избавится от всех помех и внимательно прислушается, он может ничего не услышать. Насколько же это тяжелее, если каждая часть его плоти целый день находится в возбуждении? Если плоть манипулирует верующим и всячески влияет на него, его дух онемеет и не сможет принимать твердую пищу. Слово Божье сравнивает недавно возрожденного верующего с младенцем, поскольку жизнь, которую он получил в своем духе, такая же немощная, как новорожденный. Если верующий растет и за короткое время выходит из младенчества, это не проблема, ведь каждый взрослый вначале был младенцем. Но если верующий остается младенцем длительное время, если рост его духа и спустя несколько лет после возрождения не изменился, то что-то с ним не в порядке. Дух человека может расти, и интуиция в духе тоже может расти и становиться сильнее. У новорожденного нет самосознания, его нервы очень слабые, он младенец во всем. Недавно возрожденный верующий точно такой же. Его духовная жизнь подобна искре, его интуиция слаба и бездейственна. Однако ребенок должен расти каждый день. Ежедневно его знания должны расширяться за счет использования, упражнения и роста, пока его самосознание не разовьется полностью и он сможет пользоваться своими чувствами. Тоже относится к верующему. После возрождения ему надо постепенно учиться пользоваться своей интуицией. Чем больше он ей пользуется, тем больше опыта и знаний он получает, тем больше он растет. Как осознание человека сразу после его рождения не очень острое, так и интуиция верующего сразу после его возрождения не очень чувствительная. Плотские верующие – это те, которые долгое время остаются младенцами и не растут. Это не значит, что им не удается внешне подавлять грех или их библейские знания не увеличиваются. Это не значит, что они не стараются работать для Господа или они не получили дар Духа Святого. Верующие в Коринфе все это было. Они всем обогатились в нем, словом и всяким познанием, не имели недостатка ни в каком даровании. 1 Коринфянам 1:5-7. С точки зрения человека, разве это не рост? Мы бы сказали, что они были самыми духовными верующими, так как у них был рост во всяком слове, в знании и в дарах. Несмотря на это, апостол называет их младенцами и плотскими. Неужели это возможно? Разве рост в словах, знаниях и дарах – это не рост? Здесь мы видим важный факт. Коринфяне росли во второстепенных вещах, но их дух не рос, их интуиция не становилась сильнее. Возрастание в красноречии во время проповедей, возрастание в библейских знаниях и возрастание в дарах Святого Духа – это не возрастание в духовной жизни. Если дух верующего, которым он общается с Богом, не стал в глазах Бога более сильным и чутким, то он и не вырос вовсе. Как много христиан растут сегодня не в ту сторону, как много их полагает, что после спасения им надо стремиться к высоким библейским знаниям, красноречию в проповедях и дарам Духа Святого. Они забывают, что стремиться надо к росту Духа, которым они общаются с Богом. Красноречие, знания, дары – все это внешнее. Внутренне является только интуиция. Как это ни прискорбно, но сегодня верующие позволяют своему духу оставаться младенцем, но при этом наполняют свой разум, чувства и волю красноречием, знанием и дарами. Хотя все это драгоценно, оно несравнимо с положением духа. Бог заново сотворил в нас этот дух, который можно назвать нашей духовной жизнью. Расти и становиться взрослым должен именно дух. Если мы понимаем это не так и не стремимся к росту духовной жизни в интуиции, позволяющей нам знать Бога и все Божье и общаться с Ним, но вместо этого стремимся к возрастанию богатств в душе, то с точки зрения Бога у нас не будет никакого прогресса. В глазах Бога наш дух всеобъемлющий. Он озабочен ростом этого духа. На его взгляд, как бы ни возрастали в наших разуме, чувствах и воле красноречие, знания, дары, они бесполезны, если при этом не происходит роста в духе. Мы рассчитываем на то, что каждый день будет увеличиваться наша сила, будут расширяться наши знания, появляться новые дары и развиваться наше красноречие. Но в Библии сказано, что даже если все так и происходит, это не значит, что наша духовная жизнь непрестанно возрастает. Напротив, она может остаться прежней, не увеличиваясь ни на сантиметр. Апостол Павел говорит, что коринфяне еще не в силах, да и теперь не в силах. Что они не в силах были делать? Они не могли использовать свою интуицию, чтобы служить Богу, чтобы глубоко познать Бога и получать от Бога откровение. Коринфяне этого не могли. Слова «еще не в силах» относятся к тому времени, когда они только уверовали в Господа. Тогда они этого, естественно, не могли. Слова «да и теперь не в силах» означают, что, будучи верующими в Господа на протяжении нескольких лет, наполнившись красноречием, знанием, дарами, они по-прежнему этого не могут. Словом «еще» апостол указывает на то, что хотя они обогатились красноречием, знанием и дарами, их духовная жизнь осталась такой же, как в то время, когда они были без красноречия, без знания и без даров. Ничего не изменилось. Настоящий рост измеряется ростом духа и интуиции. Все остальное плотское. Эти слова должны запечатлеться в наших сердцах. Самое прискорбное в сегодняшней ситуации – это то, что христиане, кажется, выросли почти во всех отношениях, но их дух, служащий для общения с Богом, не вырос. Человек, будучи верующим многие годы, может сказать: «Мне кажется, у меня нет духа». Как отличается это от мысли Божьей? Мы подобны коринфянам в том, что пытаемся использовать умственные способности своего разума, чтобы найти так называемое духовное знание, и в самом деле приобретаем его в огромном количестве. Но рост в разуме не заменит и не может заменить роста интуиции. В глазах Бога мы остались прежними. Запомните, пожалуйста, что Бог хочет, чтобы мы росли не в знании, в красноречии или дарах. Ему нужен только рост духа, нашей духовной жизни и интуиции духа. Он ожидает, что новая жизнь, полученная нами при возрождении, будет расти. Ветхое творение надо отбросить до конца. Иначе, даже если мы наполнимся красноречием, знаниями и дарами, Он все равно скажет, что мы плотские верующие, младенцы, не выросшие ни на сантиметр в духовной жизни. Если на верующего чрезмерно влияет плоть, он не может быстро стать духовным и принимать твердую пищу. Только человек с острой интуицией, непрерывно общающийся с Богом, может действительно узнать глубокие истины. Если же его интуиция слаба, единственное, что ему остается, это пить молоко. Говорят, мать вырабатывает молоко, переваривая твердую пищу. Из этого видно, что плотские верующие не способны иметь с Богом ясное общение в своей интуиции. Они зависят от более опытных верующих, которые рассказывают им о Божьем. Опытные верующие общаются с Богом с помощью своей интуиции, переваривают узнанное духовное молоко и дают его плотским верующим. В начале жизни молодого верующего Господь это допускает, однако Он не хочет, чтобы его люди были глухими всю жизнь и не общались с ним непосредственно. Если человек пьет молоко, это подразумевает, что он не может общаться непосредственно с Богом и нуждается в передаче через других. У взрослого человека интуиция натренирована, она умеет распознавать. Если мы не можем общаться с Богом и познавать Божье в интуиции, то все наше идеалистическое мышление бесполезно. У коринфских верующих было и красноречие, и знание, и множество даров, но их дух был неподвижен. Церковь в Коринфе была плотской, потому что у них было лишь то, что они накопили в разуме. Сегодня многие верующие заблуждаются точно так же, как и коринфяне. Они изучают богословие своим беспристрастным умом, пытаясь обнаружить скрытый смысл в Библии, чтобы прийти к лучшему объяснению. Слова Господа – это дух и жизнь, но они не принимают их как дух и жизнь. Они лишь стараются удовлетворить собственную страсть к знаниям и рассказать другим устно или через книги о своих находках. Хотя их объяснения, теории и планы превосходны, хотя они сами выглядят очень в кавычках духовными, на самом деле в глазах Бога они мертвые. Их знание исходит из разума одного человека и передается в разум другого, не проходя через дух. Их слушатели или читатели их книг скажут, что получили большую помощь. Но что это за помощь? Еще одна мысль добавилась в их разуме. И только. Подобное духовное знание не имеет никакого духовного воздействия. Только исходящее из духа войдет в дух человека. Все, что исходит из разума, войдет в разум. Более того, только исходящее из Святого Духа войдет в наш дух, и только исходящее из Святого Духа и проходящее через наш дух войдет в дух других. Дух мудрости и откровения. В нашем общении с Богом незаменим дух премудрости и откровения. Чтобы Отец Славы дал вам дух премудрости и откровения к познанию Его. Ефесянам 1:17. Во время Возрождения мы получили новый дух, однако многие его функции не проявлялись, они все еще скрыты внутри духа. Поэтому апостол молился о том, чтобы возрожденные эфесские верующие получили дух мудрости и откровения к познанию этому и могли действительно познавать Бога своей интуицией. Независимо от того, является ли дух мудрости и откровения скрыты потенциалом в духе верующего, который озаряется Богом благодаря молитве, или же это некие новые мудрости и откровения, исходящие из Духа Святого, который добавляется к духу верующих. Факт заключается в том, что дух премудрости и откровения незаменим в общении верующего с Богом. Фактом также является и то, что верующие могут получить этот дар, этот дух, благодаря молитве. Хотя наша интуиция может общаться с Богом, ей необходима духовная мудрость и откровение. Нам требуется премудрость, чтобы узнавать, что исходит от Бога, а что от нас. Нам требуется мудрость, чтобы узнавать подделки и нападки врага. Нам требуется мудрость, чтобы обращаться с людьми. Нам требуется Божья мудрость в самых разнообразных вопросах, чтобы не впасть в заблуждение. Какие мы неразумные! Как трудно все делать по Божьей воле! Бог хочет дать нам мудрость, но Он не дает ее нашему разуму. Он дает нам дух премудрости и откровения, чтобы мудрость была в нашем духе. Бог хочет, чтобы у нас была мудрость через интуицию. Он поведет нас по пути к мудрости через интуицию. Наш разум может оставаться неразумным, но в интуиции у нас много мудрости. Часто наша мудрость оказывается бесполезной, но внутри возникает нарастающее чувство, приносящее с собой мудрость. Мудрость и откровение тесно связаны. Причина в том, что все Божье откровение – это откровение о мудрости. Если мы живем только согласно с нашей природой, мы никогда с помощью своих мыслей не сумеем постичь что-нибудь Божье. Если мы в плоти, единственное, что у нас есть – это тьма. Наш разум не в состоянии, не в силах постичь Бога и Божье. Даже если наш дух жив, мы все равно, не получив откровения Святого Духа, будем жить во тьме. Если наш дух жив, у нас есть возможность получать Божье откровение. Это не значит, что дух сам по себе независимо может что-нибудь сделать. Общение с нами Бог часто дает нам откровение, и мы должны просить Его об откровении. Дух откровения означает Божье откровение в духе. Поэтому выражение «дух премудрости» и «откровение» просто обозначает, что Бог дает нам откровение и мудрость. Внезапные мысли – это не дух откровения. Дух откровения – это действие Бога в нашем духе до такой степени, что мы знаем Его намерение через интуицию. Все общение, которое у нас есть с Богом, происходит в нашем духе и нигде более. Если у нас есть дух премудрости и откровения, это дает нам знание Его. Только получая Божье откровение в духе, мы можем действительно знать Бога. Все остальные слова поверхностны, надуманы, мелки и, следовательно, фальшивы. Мы часто говорим о Божьих добродетелях, Его святости, праведности, доброте, любви и так далее. Создается впечатление, что мы можем говорить об этих добродетелях и знать их, опираясь исключительно на свои мысли. Но это знание не такое, как у человека, смотрящего в окно. Скорее, оно такое, как у человека, смотрящего через каменную стену. Когда верующий получает Божье откровение о Его святости, он знает, что Бог обитает в свете, и Он недоступен для природного и греховного человека. Он обнаруживает, какой он мелкий, грязный и нечистый по сравнению с Ним. Многие из нас должны иметь такое переживание. Нам надо провести сравнение, похожа ли Божья святость в нашем сердце, полученная нами от Божьего откровения, на святость Божию, о которой говорят люди без откровения. Слова при этом могут использоваться одинаковые, но для людей с откровением в этих словах намного больше смысла. Все их существо вложено в их говорение. Это и есть дух премудрости и откровения, о котором мы говорим. Лишь получив откровение в нашем духе, мы действительно знаем Бога. Тоже относится ко многим доктринам в Библии. Часто мы понимаем учения в разуме и осознаем, что они важны. Но потом Бог постепенно раскрывает нам эти слова в нашем духе. Тогда, проповедуя те же слова, мы замечаем, что наши акценты смещаются. Только знание, происходящее от откровения, это действительно знание. Все остальное всего лишь деятельность разума. Если мы стремимся к тому, что связано с Богом лишь внешне и не приобретаем этого через откровение, то оно не затрагивает нас и не затрагивает других людей. Только откровение, находящееся в нашем духе, духовно полезно. Надлежащее общение с Богом – это принятие Его откровения в нашем духе. Божье откровение действительно приходит нечасто, но как часто мы ожидаем и молимся о Божьем откровении? Если мы все время заняты, как это откровение может вести нас? На самом деле, если бы мы дали Богу такую возможность, откровение приходило бы к нам гораздо чаще. Свидетельство тому – жизнь апостола. Духовное понимание. Есть мудрость душевная и есть мудрость духовная. Душевная мудрость исходит из разума человека, а духовная мудрость дается нам Богом в нашем духе. Если плотской человек плохо понимает или не обладает мудростью, ему может помочь образование. Оно, конечно, не изменит природной одаренности человека. С духовной мудростью, однако, дело обстоит не так. Ее можно обрести с помощью молитвы и веры. Иакова 1.5. Необходимо помнить, что в Божьем искуплении Бог нелицеприятен. Деяние 10.34. Он помещает всех грешников, и мудрых, и неразумных, в одинаковое положение. Они во всем и все нуждаются в одинаковом спасении. Мудрые столь же растленные, как и неразумные. В глазах Бога разум как мудрых, так и неразумных одинаково бесполезен. И мудрым, и неразумным нужно одно и то же духовное возрождение. Даже после возрождения мудрым ничуть не легче понять Божье Слово, чем неразумным. Найти самого неразумного человека в мире и попытаться привести его к познанию Бога нелегко. Но найти самого мудрого человека в мире и привести его к познанию Бога столь же трудно. Причина этого в том, что познание Бога ясно распознается в духе. Хотя разум у них разный, дух и того, и другого мертвый и одинаково неразумный. Природная мудрость человека не поможет ему узнавать Бога и его истины. Нам может быть проще помочь мудрому понять и уразуметь что-то, чем неразумному. Но все это находится в сфере разума. Однако степень невежества в интуиции одинакова в обоих случаях. Им обоим необходимо воскрешение духа. Не думайте, что после воскрешения духа мудрые благодаря своему разуму будут развиваться быстрее неразумных. Если нет разницы в верности и послушании, то никакие различия в их разуме не произведут различия в интуитивном знании их духа. Ветхое творение не может быть источником нового творения. Скорость прогресса зависит от верности и послушания. Природные таланты никогда никому не помогали чего-то добиться в духовном опыте. Согласно плоти, у одного человека есть возможность стать лучше других за счет разницы в природных талантах, но в духовных переживаниях все начинают с одной и той же точки, проходят через одни и те же процессы и приходят к одной и той же цели. Следовательно, каждый возрожденный верующий, даже если он умнее остальных, должен приобрести духовное понимание, чтобы установить правильные взаимоотношения с Богом. Ничто не может заменить этого. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовно, что поступали достойно Господа, во всем угождая Ему, принося плод и возрастая в познании Бога. Колоссянам 1:9-10. Это молитва апостола о колосских верующих. Из этих слов видно, что прежде чем человек сможет узнать Божью волю, ему необходимо духовное понимание. Узнав Божью волю, он может, первое, может поступать достойно Господа, чтобы угождать Ему, второе, приносить плод во всяком добром деле, и третье, возрастать в познании Бога. Каким бы прекрасным ни было понимание человека, его недостаточно, чтобы понять Божью волю. Для познания Божьей воли и общения с Богом требуется духовное понимание. Только духовное понимание приводит человека в сферу духа и позволяет ему знать Божью волю. Плотское понимание позволяет человеку узнать некоторые истины, но эти истины останутся только в его разуме и не приведут к жизни. И поскольку духовное понимание приходит из духа, оно способно превратить понятое им в жизнь. Даже само слово «знать» связано с Богом. Нет другого настоящего знания, кроме приходящего из духа. Дух откровения и духовное понимание неразрывны. Бог дал нам дух мудрости и откровения. Он также дал нам духовное понимание, чтобы мы узнали истинный смысл откровения, полученный нами в духе. Мудрость и откровение должны стать для нас действительностью с помощью понимания. Откровение – это то, что мы получаем от Бога. Понимание – это усвоение полученного от Бога откровения. Духовное понимание говорит нам о значении всех движений внутри нашего духа. Оно позволяет нам знать Божью волю. Наше общение с Богом основывается на том, что наш дух получает Божье откровение, что интуиция духа ощущает это откровение и что духовное понимание истолковывает значение этого откровения. Наше собственное понимание никогда ничего не добьется. Когда наш дух озаряет наше понимание, оно узнает цель Божьего движения. Как следует из Колоссянам 1:9-10, если мы хотим угождать Богу и приносить плод, мы должны знать Его волю в нашем духе. Наши взаимоотношения с Богом в духе – это основа угождения Богу и принесения плода. Тщетно с одной стороны пытаться угодить Богу, а с другой стороны поступать по душе. Богу угодно только Его воля и больше ничего. Ничто другое не удовлетворит его сердце. Самая большая трагедия – это когда верующие не знают Божьей воли. Мы можем строить догадки и искать, но, кажется, мы не можем коснуться Божьей воли. Как видно из этих стихов, чтобы узнать ее, от нас не требуется уделять больше времени размышлениям, рассуждениям и раздумываниям согласно человеческим чувствам. Нам необходимо духовное понимание. Только человеческий дух может постичь Божью волю в духе, потому что только у духа есть интуиция для познания Божьего движения. Если верующие продолжают узнавать Божью волю, они будут возрастать в познании Бога. Это значит, что реальное знание верующими Бога будет постепенно возрастать. В этих стихах также говорится о духе. Если мы во всем ищем Божьей воли в духе, мы узнаем больше Бога. Интуиция в нашем духе будет расти без границ. Интуиция может расти. Ее рост указывает на общий рост верующих в духовной жизни. Каждый раз, когда мы по-настоящему общаемся с Богом, есть определенный результат. Это общение учит нас, как надо общаться с Ним в следующий раз. Так как верующий был возрожден и может общаться с Богом, он должен стремиться к совершенству. Он должен использовать любую возможность для обучения своего духа, больше познавать Бога. Мы должны действительно знать Его в глубочайшей части всего нашего существа. Часто мы полагаем, что нам точно известна Его воля, но время и обстоятельства доказывают, что мы ошибались. Каждый из нас должен действительно знать Его и Его волю. Поэтому нам надо стремиться к наполнению познанием Его воли во всяком духовном разумении.